Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Как проповедовать Евангелие в другой культуре? Что нужно, чтобы стать благовестником? Поговорим об этом в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья! Погружение — от передачи о евангельских христианах. Мы говорим о ценностях и жизни евангельских верующих. Сегодня, как обычно, с вами автор ведущей передачи Игорь Попов. А сегодня у меня такой экзотический гость с юга, практически, со всех югов, которые только можно представить. Итак, у меня в гостях благовестник, путешественник Родион Щегов. Родион, здравствуйте.
Африканская джамбо.
Вот видите, уже африканская джамбо пошло. Главное, чтобы не приплясывать. Ну ладно, друзья.
Как не приплясывать? Будем?
Будем? Ну хорошо. Родион сказал, что будет. Я не знаю африканского джамбо, хотя Африку знаю неплохо. Вот сегодня мы и узнаем, что же там творится. Друзья, пишите нам в комментариях, что нужно, чтобы проповедовать Евангелие в другой культуре, как вы думаете. Ну что ж, давайте, во-первых, Родион, давайте познакомим вас с нашей аудиторией. Расскажите про себя. Откуда вы, где вы несете служение и какое это служение?
Я с Краснодара, мне 33, и последние 10 лет Бог дает возможность путешествовать в разные культуры, страны, регионы. Но одно из них — это Африка, о чем мы сегодня и поговорим. По сути, моя жизнь, она похожа, как человек сидит на вокзале на чемодане и ждет, когда придет его поезд. Поэтому также ожидаю всегда от Господа слова: «Родион, собирайся, надо ехать». Понял, Господи, беру билеты. Вот так моя жизнь последние вот несколько лет, она вот на это похожа, такую ассоциацию.
Ну что ж, из Краснодара. Вы изначально, вот откуда вы родом вообще? Какой город, какая вы считаете родиной? Вы родились в Краснодаре?
Да.
Краснодар — это фактически моя родина. Не то чтобы моя прям родина, родина моей мамы. Мама родилась в станице Успенская.
Есть такая станица, да.
Ну, в общем-то, в Краснодаре, прям улица Красная, пожалуйста. На улице Тургенева, вот, в общем-то, моя бабушка и дедушка жили. Вот, почти, это рядом с троллейбусным парком, чуть-чуть и прям центр города.
Ну, считаю, сейчас уже центр города.
Да-да-да.
Город сильно разросся. Да, я из Краснодара, и родился там, и крестился. Вот, и моя родная церковь в Краснодаре, передаю большой привет. Люблю, знаю, что молитесь.
Вот, родная церковь у вас Ковчег, что ли?
Ну вот всегда так, Краснодар, значит...
Что значит Ковчег?
Да. Ну там, оказывается, есть еще...
Одна из самых известных, да, наверное, баптистских церквей.
Большая церковь, да, большая, много верующих, много служителей. Но у нас вторая церковь, называется Пашковская, потому что район Пашковский, район аэропорта. Вот Господь дал мне возможность там креститься, и люблю свою церковь, передаю большой привет.
Хорошо. Ну вот тогда уж и расскажите, как вы пришли к Богу, как вообще это произошло. Можно в подробностях?
Пожалуйста.
Не стесняйтесь.
Пожалуйста. Есть, знаете, вот говоря, да, есть люди ДВР, да, дети верующих родителей, а я из ДНР. Ну, не в смысле из ДНР, а в смысле дитё неверующих родителей.
То есть у вас неверующая семья?
Неверующая семья, да. В 12 лет мне брат сказал, что если ты не покаешься, то будешь в аду. Все просто. Как, наверное, иных страхом спасаете. А что же делать? Ну, надо каяться. Все, побежал каяться.
И в 12 лет брат как, откуда-то? Что вдруг брат это?
А он верующий,
Он брат из...
Двоюродный брат, да. У меня много родни верующие, но вот так получилось, что у меня семья, она вот не приняла Христа. В 12 лет я покаялся. Это было покаяние, но это не было возрождение. В 15 лет Бог дал возрождение, когда я получил травму, ехал на операцию, думал, все, приехали. Вот, и Бог
что
дал...
за травма была такая?
Я ключицу сломал, и очень сложная операция. Нам должны были часть ребра вырезать, имплантировать. В общем, ехал, и вот знаете, такое внутреннее было исповедание: «Боже, если ты меня заберешь время операции, я буду с тобой в раю». Это такое внутреннее исповедание. И вот это есть вот точка отсчета, когда Бог дал возрождение. Но это было возрождение в 15 лет, но это не было посвящение. Это тоже разные вещи. И вот, вот этот период, когда я вроде в церковь и ходил, и не ходил, но в 22 года, когда я первый раз поехал за пределы Краснодарского края, за пределы России, на миссию, сразу в Африку. И когда я увидел, какая там жизнь, увидел, что там происходит, я понял, что я жизни без Бога не хочу. Не хочу. И это было, с одной стороны, посвящение Богу своей жизни, и с другой стороны, это было призвание на служение Ему благовестия.
Угу. Возрождение. Вот как вы для себя формулируете, что значит быть возрожденным человеком? Как вы поняли, что вот обычно можно услышать, значит, возрождение начинается с покаяния. Вы сказали, что было покаяние в 12, но вы не были возрождены. Да. Да? И с вами это произошло в 15 лет,
да,
перед операцией. Вот что значит, что перевернулось в вашей жизни? Как она изменилась?
Но я понял, что я не хочу ничего иметь общего с этим миром, И Бог убрал мои, скажем так, основные большие привычки, негативные, да, вот. И вместе с тем это был поворот от тьмы и к свету. То есть моя жизнь изменилась в том плане, что мне стало интересно ходить в церковь для того, чтобы слушать Слово Божье. Бог поместил ко мне любовь к Священному Писанию, я захотел учиться, мне захотело... Это даже отразилось на моем внешнем виде. После того, как Бог дал возрождение, я полюбил классическую одежду.
Угу.
Да.
А до этого была очень неклассическая, да?
Вообще неклассическая, да, не понять какая, но Бог даже вот так сделал. И, но я понял, что, то есть, внутренне ты уже, тебе уже как бы не хочется грешить, то есть тебе, у тебя уже тянет к свету.
Почему вы решили стать благовестником? Что на вас повлияло?
Я очень люблю рассказывать истории.
Давайте, давайте. Я тоже очень люблю истории. И люблю слушать истории.
У меня есть друг, его зовут Андрей. Андрей, если ты слышишь, большой тебе привет, ты для меня пример. Он евангелист с еще большим стажем, чем я. И однажды он залез в джунгли Камбоджи. И...
Каким образом он залез? Смотри, вот я живу, предположим, в Краснодаре.
Так.
Вот решил что-то, значит, залезть в другие места. И вдруг очутился в джунглях Камбоджи, да? Нет? Как это происходит вообще, что он решил залезть в джунгли Камбоджи?
Но, естественно, его Бог призывает в разные культуры. Он благовестник, пастор церкви с большим стажем. Просто отвечая на ваш вопрос, да, как я стал, почему, что меня мотивирует на благовестие. И вот он залез в джунгли Камбоджи, и он снимает вот так на видео селфи. И он говорит: братья и сестры, молитесь, мы приехали в одну деревню, сейчас мы будем благовествовать. И он говорит: мы пришли к старейшине деревни и сказали, что мы хотим рассказать о Боге, где мы можем собраться. Старейшина говорит, что у нас нет другого места, как только буддийский храм. И когда Андрей снимает на видео, за ним сидит 300 человек, а еще сзади стоит три огромные буддийские статуи. И знаете, о чем я подумал? Что он, может быть, больше никогда не будет в этой деревне. Но слово, которое они посеяли, оно живо и действенно. И я просто себе представляю, когда я бываю в африканских разных странах, племенах, когда проповедуем Евангелие, возможно, я больше никогда этих людей не увижу, но я молюсь об одном: Господи, я кого-то из них хочу увидеть в Царстве Твоем. Потому что слово, оно может упасть, прорасти, и человек окажется в вечности. И я только об одном мечтаю: когда я приду в Царство Божье, Христос подведет ко мне десяток, а то, может быть, сотню или тысячу других тумба-юмба и скажет: Родион, ты их знаешь? Нет, Господи, кто это? А вот ты им проповедовал, и теперь они в вечности. Вот это меня мотивирует на благовестие.
Угу. Но все-таки, понятно, мотивация на благовестие. А как вы поняли, что вы призваны? Может быть, человек вот тут эмоционально вдохновился и тут, ну, там, поехал на миссию и сломался. Потому что, ну, собственно говоря, благовестие – вещь, благовестие в другой культуре – вещь непростая.
Непростая.
Да, вот, собственно, почему вы, как вы поняли, что Бог вот призывает вас на служение? Вы попробовали и поняли, да? Или же как-то это по-другому произошло?
Да, это была первая поездка в Африку.
И куда вы поехали в Африку?
Первая моя страна была — это Гана. Угу. Это Западная Африка, Гвинейский залив, это Гана. Потом было ряд других стран еще, вот, разных-разных. Ну и в итоге все-таки я вот понимаю, что вот Бог дает особую любовь вот к этому континенту. Поэтому вот, поэтому Африка.
Краснодар, Африка, чуть-чуть пожарче, может быть.
Ну, кстати, да. Нет, в Краснодаре даже жарче, чем в Африке, потому что мы несем служение на экваторе, а там температура крайне комфортная.
Угу. Ну да, да. Экваториальная Африка, она действительно комфортная, даже для европейцев, в общем-то, по большому счету. Служение благовестия, понятие очень большое. Благовестником можно быть там, в малых народах России, благовестником можно быть среди... Есть... Шоферы-благовестники, да, есть даже передвижные часовни, да, чепов, угу, такие на колесах, да, абсолютно. Вот все-таки в чем заключается ваше, конкретно ваше служение благовестия?
Смотрите, когда я езжу в какие-то страны, или, ну, в частности, мы говорим про Африку, я стараюсь брать с собой команды. Во-первых...
Это, я так понимаю, вы такой апологет краткосрочной миссии, да?
Вообще, я топлю. Нет? Просто за краткосрочку.
Да, понятно.
Топлю не апологет, а вообще просто... Потому что многие долгосрочники, они не ценят краткосрочников. Но я задаю вопрос, как ты получишь долгосрочного благовестника без краткосрочного? Как человек может сказать, что я пойду на 10 лет в Африку, если он там ни разу не был? Поэтому я беру его туда... Да, и он видит, и Бог призывает на более долгий срок, но даже если не призывает, он приезжает в свою церковь и начинает в хорошем смысле заквашивать идею миссии.
Угу. Так, давайте продолжайте.
В чем конкретно мое служение заключается? Мы подключаемся к существующим организациям христианским или христианским миссиям там, в Африке. То есть мы входим в чье-то видение. И часто, когда миссия, она... там, в Африке, думает, как развиваться, как правило, не всегда у них хватает ресурсов. Например, миссия занимается, допустим, образованием или кормлением, но она говорит, мы бы хотели еще лагерь для детей провести, но у нас не хватает ресурсов. И я говорю, мы можем приехать с командой, у нас есть человеческий ресурс и финансовый, мы можем это сделать. Или, например, вот в прошлом году мы были в Уганде, и мы были в одной миссии, и она сказала, что мы хотим съездить в одно первобытное такое недостигнутое племя, но у нас не хватает ресурсов и возможностей. Я говорю, мы это можем. И мы приехали с командой в эту миссию, вошли в их видение и вместе с ними поехали в это недостигнутое племя. Поэтому, отвечая на вопрос, то есть мы входим в существующее видение, например, миссия там, через образование, через детей, через кормление, через проповедь, и мы входим в их видение.
Угу. Хорошо, давайте расскажите про ваше служение в Африке. Ну, во-первых, вы сказали, что первая страна, в которой вы побывали, это Гана. Да?
Гана.
Вот расскажите подробнее про это ваше путешествие. Гана, какая она, Гана, да, вам показалась? Ага. То есть вы впервые приехали в Африку, ничего про нее не знали, ага, кроме, не знаю, мультфильма, так сказать...
Не ходите, дети, в Африку, гулять, да?
В Африке гориллы, в Африке крокодилы и так далее. Будут вас бить и обижать. Вот и все. Что, какой вам представилась Африка? Что вообще вы там увидели? С чем вы там столкнулись вот в Гане?
Никогда не забуду глаза голодных детей. Никогда не забуду. После первой поездки в Африку я так и не научился выбрасывать еду. Я не научился. Дорогие друзья, слушатели, я просто вдохновляю. Пожалуйста, не выбрасывайте еду. Пожалуйста, экономьте, чтобы помочь кому-то другому. Мы на самом деле очень много еды выбрасываем. И что меня, допустим, какая моя была первая поездка? Я вам скажу так, первая поездка, она была, наверное, одна из самых таких, мягко сказать, сложных поездок. Почему? Потому что мы были всего лишь месяц, и от меня, как от брата, были определенные ожидания, как бы... от меня, но в первую поездку я попадаю в очень сильнейший культурный шок. Для наших слушателей, кто не знает, что такое культурный шок, это когда человек приезжает в культуру, очень сильно отличную от твоей, и попадает в такое психологическое состояние, когда человек перестает что-либо понимать. Это как такой некий транс, или как, может быть, кто сотрясение мозга получал. То есть ты не понимаешь, что происходит, ты не понимаешь, почему люди черные, почему движение автомобиля другое, почему нету борща, почему деньги другие, почему нужно здороваться это. То есть ты не понимаешь. И я попал в очень сильный культурный шок. Неделю я просто не понимал, что со мной происходит.
А сколько вы по времени были? Месяц?
Месяц, да, месяц. А ты в программе, у тебя есть график, ты должен выполнять свои функции, а я вообще...
Что от вас там требовалось? А? Что вы должны были делать?
Первая, скажем так, программа наша называлась «Обувь». Мы приехали в одно племя, примерно 15 тысяч населения, где велся перевод Писания на это племя. Но перевести Писание этого мало, его нужно еще ввести народ, популяризировать. И вот наша поездка, она заключалась в том, что мы ездили по школам детским, говорили о Боге, и дарили в конце программы детям обувь, потому что многие приходят босиком. И поэтому наша задача была построение отношений с народом через вот эти детские программы в школе.
Угу. Так, и что тогда в результате? У вас был культурный шок. Как вы с ним справились? Справились вы с ним или нет?
Но лично у меня был культурный шок. Я не помню, как у остальной части команды, но это было сложно. Примерно только через неделю я начал вообще понимать, где я и что со мной происходит. И это была одна из самых, наверное, сложнейших поездок. Но опять же, все делает Бог. Он зажег мое сердце к Африке. Вот, конечно же, он прошел, под конец поездки я начал какие-то вещи понимать, но после этого вот Бог уже начал употреблять.
Угу. Вот скажите, ваше первое впечатление об Африке, что вас больше всего впечатлило? Смотрите, давайте возьмем крайне там положительное и отрицательное. То есть вот, что вы не понимали, вам было странно, и странно очень принять это было, и что наоборот вас впечатлило, и вы подумали, что ну вот здорово, этого у нас вот нету, этой культуры, а зря, да?
Ну, например, одно из шоков было там в культуре, есть правило левой руки.
Ну, угу. Как бы... левой рукой здороваться, да?
Нет, наоборот, левой нельзя.
Нельзя.
Нельзя, да, она считается нечистой. Угу. Левой нельзя, например, передавать тарелку, это было очень, ну, как бы неправильно. Угу. Это, наверное, была такая, может быть, непонятная такая вещь.
И такая культура правшей вообще.
Да, то есть это нужно было очень сильно наблюдать, чтобы не сделать ошибку, uh-huh, да. Uh-huh. Вот, то есть было очень непривычно, когда на тебя все смотрят. То есть тычат пальцем, на тебя обращают внимание. Это было очень непривычно, такого внимания, потому что ты же белый.
Ну да.
Ты другой. Тем более ты в деревне, мы ездили по деревням. Вот. Но люди очень открытые были. Вот. Ты с ними здороваешься на их языке, и они очень сильно реагируют на это.
Угу.
Вот. Что может быть негативного? Ну, это, наверное, не негативного, а непривычная еда. То есть я вам историю расскажу одну. Нам однажды в нашей команде решили сделать ужин африканский. И нас повели в семью, где договорились, что нам приготовят местную еду. В Гане есть национальное блюдо, как называется фуфу. Вот как у нас борщ в России, там фуфу. И оно, ну, реально фуфу. Просто нам сказали так: когда вы будете пробовать первый кусок этого блюда, просто не пробуйте, их просто глотайте. Ну, я ж русский, я ж не могу. И я его начал жевать, он в горле тут как встал, и ни туда, ни сюда. Оно вроде как бы и не сильно безвкусное, но просто консистенция, как будто ты детский крем ешь. Ну, то есть как бы вообще никак. И пришлось сказать: ой, все было очень вкусно, спасибо, мы сыты, наелись. То есть вот это было такое, да.
Угу. То есть, какая еще кухня вас там восхищала или шокировала? Что еще в этой кухне было?
Ну, я не вспомню про Гану, потому что это было много лет назад. Но, ну, например, да. Последняя поездка была в Уганду у меня. Мы, например, ели жареных кузнечиков.
Угу.
Вот, то есть это как бы вот, ну, так вот. Ну, есть можно, правда, глазки смущают немножко вот так вот, да.
Смотрите, кроме Ганы, в какие африканские страны вы ездили со служением Благовестия?
Вот первая поездка была в Гану, вторая поездка была в Кению, ну и потом еще и в Уганду. Вот, и если Бог даст, живы будем, то через 3 дня мы снова вылетаем вот в эти несколько стран: Кения, Уганда. Вот, мы также с командой летим, то есть Кения, Уганда, Гана. Вот, там еще Руанда есть, может быть, захватим еще. Mm-hmm. Ну, то есть сейчас это Восточная Африка.
Ну да, Руанда, в общем, вообще африканский континент – это континент, который пережил достаточно много катаклизмов и продолжает переживать достаточно много катаклизмов. Да?
Войны.
Войны, да, есть там отдельная, например, Либерия, где, собственно говоря, там был геноцид местного населения. В Уганде тоже они переживали геноцид местного населения, собственно. там, вспомним, да, про племя Тутси, которое вырезали, да, и, в общем, достаточно, к сожалению, благодатная почва для разжигания конфликта, да. Да? А, когда вот вы, как христианин, попадаете туда, да, вы чувствовали на себе агрессию со стороны местного населения, чувствовали напряжение внутри страны, как вы с этим справлялись?
Ну, кстати, вот так вот для справочки, мы, если Бог будет угодно, в ноябре будем недалеко от того места, где живет знаменитый проповедник с пулеметом. Кто, может быть, смотрел, да, этот фильм, вот.
Он так и продолжает там, да?
Он там, да, но он, как мне сказали, он занимается бизнесом, но он, ну, как я понял, он неверующий.
Да, он, вот. То есть он ушел с церкви, я так понимаю, да?
Ну, да. Я не знаю вообще, был ли он там как... Хорошо, это...
Да-да-да.
Насчет агрессии. Смотрите, в Африке есть как минимум два отношения к белым. Первое – это как к господину. Это историческое прошлое Африки, потому что они были колониями, а белые были как господа.
Колонизаторы, да.
Да, то есть как белым, как господину. А второй вид отношений – это как к банкомату. И чем сильнее ударишь, тем больше высыпется. Угу. Ну, то есть зачастую белых грабят в таких районах. Вот есть, где можно заезжать, где нельзя. Например, ночь – это, в принципе, время, когда ты не должен выходить на улицу по соображениям безопасности. Потому что днем, как бы в открытую, они еще побоятся грабить, вот, а ночью это ты его не различишь. Поэтому если бывает крайняя нужда мне ночью выйти, то я просто беру с собой деньги на проезд, больше ничего с собой. Если даже ко мне подойдут, я говорю, окей, забери. То есть бить, убивать они не будут, потому что нету смысла, да и не понимать, что их найдут, потому что это большой скандал будет. Угу. То есть их интересуют только деньги. Поэтому два вида отношений – это либо удивление, либо как господам, либо вот грабят. Например, еще вот в некоторых странах Африки белых называют музунгу или мзунгу. Это очень интересное название. Вот, ты идешь по рынку, там все музунгу, музунгу, музунгу. Мне, например, это нравится. И я даже, знаете, что интересно, в один момент решил посмотреть этимологию слова музунгу, что ж оно значит. И оказалось, что когда первые европейцы поехали на африканский континент, это были исследователи, там географы, биологи, они наблюдали и записывали. И вот местные, когда смотрели на белых людей, они говорят, что музунгу – это белые люди, которые ходят и ничего не делают. Угу. Именно ходят и ничего не делают. То есть в их представлении лопатой кидать – это работа, а вот там, то, что он там доктор наук, там географ, там он это, ну, не считает. Поэтому вот такое вот отношение.
Ну, а у них там с деланием тоже большие проблемы. Да, есть, понятно, есть, например, там племена, которые живут в пустынях, там, конечно же, нужно выживать, очень-очень сложно добывать пищу, добывать воду, вода, поэтому там абсолютная единица. А вот, кстати, насчет воды. Какие вы встречали там, не знаю, обычаи или, ну да, скорее обычаи и ценности, через которые вам удавалось проповедовать Евангелие?
Еда.
Еда? Через еду, да?
Да. Например, вот мы ездили в пустыню, вот перед Новым годом прошлым, в племя Карамаджонг называется. Их примерно 300 тысяч на земле нашей, они живут там компактно, они живут в зоне племен. И Бог нам открыл туда путь, это такое практически первобытное племя, у них там, ну, нету, как бы, нету магазинов, да, то есть они живут, вот, пасут просто коз, то есть коровам...
У них запасы же есть?
Я понял, что они живут натуральным хозяином. Они там козу вырастили, отогнали в город, там 5 мешков чего-то поменяли, и вот они на это живут. Хотя, знаете, что интересно, бывает так вот, едешь вот по пустыне, такая саванна, пустыня, и вот эта глиняная хибара стоит, вот эта африканская такая круглая, и на крыше стоит солнечная батарея. То есть это так, настолько это так экзотически смотрится, что солнечная батарея. Но у некоторых есть телефоны мобильные, такие вот, ну, просто пиликалки, чтобы хоть как-то с кем-то связь, да, вот поддерживать. И так и смешно, мы смеялись, что мы когда были в этом племени, мы жили в городе, и из города ездили в разные деревни. И вот в городе не было мобильного интернета, но в пустыне был 4G. То есть у них есть нечего, но 4G есть.
Да.
И вот как мы доносили, да, вот вы спросили, как мы доносили, мы просто заранее договаривались через местных служителей, что мы будем приезжать в деревни и проводить программы. Мы проводили программу для детей, отдельно для старейшин, потом было время благовестия, и потом был обед. И вот люди приходили, они слушали слово, например, со старейшинами работал пастор, говорил слово им, мы нашли человека, который говорил на их языке. С детьми мы плясали, прыгали, почему я сказал, мы можем танцевать. Я помню, в пустыню мы приехали в одну деревню, я по видео звоню, говорю, пастор, смотри, я танцую с детьми. Ну, у меня пастор очень такой понимающий, он говорит, ну, тебе можно, ты у нас особенный, тебе можно поплясать. И вот так вот мы как бы заходили в деревню, да, что вот в конце мы делали ужин, такой обед. Вот, для людей это ценность. Это большая ценность, и я помню, у меня есть даже фотография, отложилась в голове, почему я вот вдохновляю наших слушателей не выбрасывать еду. Вот просто, друзья, вспомните, как часто мы выбрасываем эту пищу. И когда мы были в пустыне, я помню, мы накормили уже всю деревню, и у нас осталась еда для нас самих. И мне положили большую порцию, которую не смог съесть, и вот полпорции осталось, и я выхожу во двор, и я протягиваю эту тарелку, которую я не доел, девочки, и она вот так просто запихивала и давилась, потому что знала, что сейчас кто-то может подойти.
Ну да, 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 это
да. Нравится, да. Поэтому, друзья, вот, пожалуйста, экономьте, не выбрасывайте, найдите людей, которым можно помогать, даже здесь, в Москве или в России, в любой точке мира. Пусть Бог вас благословит.
Ну, еда действительно, вообще, в принципе, благотворительное служение в Африке очень сильно развито, и понятно, что иногда этим пользуется местное население, да, что это у совершенно замечательного Арчибальда Кронина есть, он, правда, не про Африку, соответственно, да, а про другую страну. Да, значит, про Китай, миссионеров в Китае, да, роман, где, собственно, были такие, значит, верующие за деньги, да, uh-huh. То есть он платил, и они поэтому, значит, были верующими, вот там предупреждали, что вот этих людей не нужно, потому что они только за деньги, да. Сталкивались вы с таким меркантильным отношением к, в общем, христианству, христианской церкви?
Конечно, вы знаете, меня спрашивают иногда, вот говорят, вот ты, Родион, ты ездишь вот там в Африку, там же ж такие пробуждения. Я говорю, может быть, но я очень осторожен, потому что, как рассказывал один миссионер, он говорит, приехали братья, у которых денег много, а ума немного. И они приезжают в племя и говорят, нам надо собрать 5000 человек, чтобы мы им рассказали о Боге. И старейшина говорит, окей, 1000 баксов и соберем. Ну, вроде еще как бы такое, да, как бы, mm-hmm. еще можно, да, как бы там, ну, вроде как благодарность. А потом не очень умные братья говорят, ну, будет у нас бюджет есть, у нас будет камера, вот, у нас спонсоры есть. А надо, чтобы 3000 из них покаялось. А старейшина говорит, ну, окей, еще там 1000 добавь, каждому по бутылочке воды там раздай, и 3000 покаяться. Ну, это что такое? Угу. Ну, это как называется? Поэтому я очень осторожен к этим вещам. И вот лично я за себя хочу сказать, что вот я мог сделать. Мы приезжали в деревню, приходило 200-300 человек, мы им проповедовали, мы их кормили. Что можно было сделать? Например, когда я проповедовал им, я мог совершенно спокойной совестью сказать, кто готов повторить молитву покаяния. Я вас уверяю, вся деревня повторила бы молитву покаяния, а параллельно меня бы аккуратненько бы засняли, и потом я такой красивый, вот в Москве бы вам тут рассказывал, а вы знаете, а от моей-то проповеди, а вот в одном только племени, а только в одной деревне. Но это спекуляция, я стараюсь этого не делать, поэтому я сказал, что мы через местные миссии работаем, мы входим в их труд, потому что до того, как мы туда приехали, уже что-то было сделано, мы только маленькая часть, и после нас еще будут делать. Поэтому здесь нужно иметь очень мудрость, да, в этом вопросе.
Я расскажу про одну историю, как я свою семью погрузил в африканскую культуру.
О.
Да, был я в Африке, когда я совсем был еще ребенком маленьким, у меня там работал папа, и мама была вместе, так как это была Народная Республика Бенин тогда это республика, и сейчас это Республика Бенин, это такое атлантическое, западное атлантическое побережье, рядом Кот-д'Ивуар, берег Слоновой Кости, в общем, вот все это такое. Это там, в принципе, Порто-Ново, это реальный порт на Атлантическом океане, да, на побережье Атлантического океана. Это бывшая французская колония, поэтому говорят по-французски, мама у меня преподаватель французского языка, соответственно, она поехала с папой, в общем, взяли меня, и мы там жили. И, собственно, недалеко оттуда, нельзя сказать, что прям вот приграничное, ну, есть Анголово, да. И вот впервые мы столкнулись, тогда был времена Советского Союза, все-таки конец 70-х годов, и впервые мы, например, там столкнулись с христианской миссией, она называется «Суп из камней», да. Есть такой, есть такая, интересная, да, христианская миссия. Чем она занимается? То есть, когда христиане приезжают туда, и вот понятно, что, предположим, там благочестивые христиане хотят проповедовать Евангелие, идут туда, и, значит, ну, соответственно, там понятно, что первая адаптация происходит, они видят, что люди там голодают, им нужна помощь. Вот, и приехали христиане, которые взяли и посмотрели, они как бы сделали мудро, они просто пожили там, да, и посмотрели, что происходит с людьми. Они видели, собственно, вот эти все эти революции, многие оказались жертвами вот этих переворотов, не то что революции там, да. Вот я, мой папа рассказывал о том, что, говорит, ты знаешь, как в Африке происходит переворот, да? Он говорит, ну вот есть джип с автоматами, кто его захватил, тот и президент республики. Когда мы были в Африке, была попытка военного переворота. Вот, и мама даже рассказывала это, и это попало в книгу Леонида Почивал. Вот они, значит, в посольстве всех советских граждан, кроме, соответственно, технического персонала, мой папа был технический персонал, он был инженером, да, вот они были закрыты в советском посольстве, сидел вот Леонид Почивалов, это журналист-международник, который очень много писал про Африку, в том числе, например, «Там за морем Африка», знаменитая книга. Мы вместе дружили с Николаем Баратовым, «Загадка Абомейского кувшина», он написал книжку знаменитую такую про Африку. Тоже про Бенин в том числе, в частности, да. Вот, и они сидели во время вот этого переворота, рассказывали историю, а потом мама как-то готовила, уже будучи в Советском Союзе, она там включила радио, готовила там обед, и вдруг там слышит какие-то знакомые совершенно обстоятельства, это моя жизнь, а мою жизнь там транслируют по радио. И потом говорят, а сейчас прозвучало, значит, отрывок из книги Леонид, ну, журналист-международник Леонида Почивала. Вот так моя мама поняла, что, в общем-то, она попала в историю, что называется. Так вот, суп из камней, да, они посмотрели и увидели, что, в принципе, они могут сейчас вот там постоянно поставлять продовольствие. Но самое оптимальное, что они увидели, это научить местных хозяек использовать то, что есть под руками. Да, есть португальское блюдо, собственно, суп из камней. Что это такое? Это вот все, что у тебя есть, овощи, мясо любое, обрезки, там, значит, кости, все в один котел, все это варится, в общем-то, и подается. Это и есть, поэтому это и называется суп из камней, потому что там это что-то такое, вот африканское рагу такое, да. В общем, все. Иногда самое интересное, что не бывает одного похожего, ну, вот, супа из камней, да, не бывает. И я, значит, своих собрал, значит, куча мяса, пошел в магазин, купил кучу мяса, кучу всяких разных овощей и приготовил вот по тому рецепту, по которому у меня был, накормил своих африканской пищей. Вот, и это очень, кстати сказать, это очень успешное. Они прям приезжают и рассказывают. То есть у них, они видят, где, в каком селении, какие есть там, значит, продукты, да, которые часто портятся. Погода, понятно, жара. Вот, и они помогают, во-первых, консервировать, сохранять продукты, а во-вторых, готовить из этих продуктов. Вот, мне кажется, это очень важная такое, скажем, такая небольшая история, которая иллюстрирует, да, служение в Африке. Как вы думаете, Родион, а как проповедовать Евангелие в другой культуре? Что для этого нужно, по вашему мнению, вот с точки зрения вашего опыта благовестника?
Самое главное, на мой взгляд, самое главное, это любовь к народу. Если ты любишь народ и ты полюбил эту культуру, то вот все вот эти сложности, которые они обязательно возникнут, ты их преодолеешь просто потому, что ты любишь этот народ. Поэтому, конечно же, я соприкасаюсь там в Африке с антисанитарией, то, что тебя хотят постоянно надуть. Даже есть вот такая поговорка в Африке: белая кожа в два раза дороже. Ну, то есть, как бы из-за того, что ты белый, там иногда даже не в два раза, а в 10 раз больше накидывают цену, чтобы тебе продать. С антисанитарией, иногда с преступностью ты сталкиваешься. Но если ты любишь этот народ, то ты все это преодолеешь. Поэтому самое главное, почему мой фокус – это краткосрочная поездка, да, в какую-то культуру, потому что человек приехал, и либо он полюбил, либо не полюбил, вариантов два. Если он полюбил, он готов будет туда переехать и смириться со всеми этими сложностями. Поэтому любовь к народу.
Угу. Какие препятствия приходится преодолевать буговестнику, служителю, чтобы служить людям в другой культуре?
А можно вернуться на один вопрос назад?
Да.
Очень важно, вот я сейчас считаю важным сказать. Вот вы затронули вопрос, и чем мы лично мы занимаемся в Африке. Вы правильно сказали, что туда, в Африку, завозится огромное количество ресурсов. Очень много там миссий, благотворительных фондов. Но почему столетиями или там многие десятилетия там ничего не меняется? В Писании написано, в соборных посланиях, что покажите в добродетели рассудительность. Так вот, чем лично мы занимаемся с моей командой? Мы даем образование детям. То есть я, может быть, приду на другой эфир, вам отдельно расскажу эту историю про то, вот конкретно, ну, каким образованием мы занимаемся. Я считаю, что образование – это то, что может вывести людей, детей из бедности, из нищеты. Потому что, согласитесь, ребенка можно кормить до пенсии. И с точки зрения Библии это нормально. Благотворящий бедному дает взаймы Господу. Но сегодня мы говорим о другом. Помните знаменитое выражение «дать человеку не рыбу, а удочку». И вот образование – это как раз та удочка, которая позволяет людям жить немножечко лучше.
Угу. Я знаю, что вы на эфир привезли какие-то специфические предметы из своих путешествий по Африке. Может, расскажете про них?
Да, хорошо, конечно, друзья. Когда я посещаю общины, церкви, я люблю не только рассказывать и показывать на проекторе, но еще дать людям немножко почувствовать Африку. Если вы не можете поехать в Африку, то Африка приехала к вам. Вот буквально перед Новым годом мы были в нескольких странах африканских, и я помню, зашел в трущобы, трущобы — это такие бедные районы, и там дети игрались, а дети, они в Африке дети, вот, за такую тавтологию, и я увидел, что пацаны играют в футбол, вот это мячик, сделанный вот из пакетов, вот, грубо сказать, из мусора. И я увидел, что пацаны им играют, и я им дал нормальный мячик, а этот я забрал себе на память, чтобы вот показывать, как люди, дети живут сейчас там, в Африке. Вот как у вас же есть дома пакет с пакетами, да? Вот, ну вот. Берете пакет с пакетами, веревкой перематываете, вот вам мячик. Вот таким сегодня играют дети в Африке. Еще также я взял вот такую игрушку, вот из мусора сделанная. Это машинка. Вот такая вот машинка, сделанная просто из мусора. И, к сожалению, дети, ну, они не могут там позволить себе вот купить игрушки, которые, они продаются там, но у них нету денег. И вот знаете, вот когда я вот бываю там вот в трущобах, я вот порой иду по трущобам и плачу. Плачу от того, как хорошо живу я и как плохо живут эти люди. Я помню, в прошлый раз я выезжал в Африку, и я ночевал у одного человека дома, а у него дети. И вот картина маслом, вот вы меня поймете, дорогие слушатели. Стоит ящик с игрушками, а сверху второй ящик с игрушками. И вот подходит ребенок и говорит: мама, играть нечем. Слава Богу за то, что у нас детям нечего играть именно в таком контексте. И я думаю: Господи, почему ты не создал телепортацию? Да я бы сейчас эти два ящичка игрушечек он в ту дальнюю африканскую деревеньку телепортировал, вся б деревня там игралась бы, и ничего бы не сломали бы. Вот, поэтому вот эти игрушки привожу, чтобы мы немножко переоценили, потому что наших детей сегодня там вот такие игрушки, вот такие, и яблочко на обратном стороне, да?
Угу. В каких странах вы еще были? А, вот еще, у вас же еще тут есть сапоги-скороходы, я бы сказал.
Да, да. Ну, друзья, вы, как бы, наверное, многие смотрели передачи про Африку. И была одна передача до недавнего времени, такая очень популярная в России о путешествиях. И там ведущий показывал, что в Африке из-за бедности придумали делать обувь из автомобильных покрышек.
Угу.
То есть просто из автомобильных колес. И вот когда я был в Африке, я купил эту пару обуви.
Тут сейчас не видно на камере сильно, но все эти лямки, они прибиты гвоздями, да.
Да, не знаю, наверное, не видно, да. Угу. Ну, приглашайте к себе в гости, увидите, пощупайте, обуйте.
Да, обуйте, попробуйте походить. Интересно, ваши впечатления будут.
Да. Вот
такую обувь.
Да, делается эта обувь 10 минут, носится до 10 лет. Угу. Стоит $1.
Вот так вот. В каких странах вы еще были, кроме Африки?
Страны Африки. Ну, давайте я вам такие самые, может, экзотические назову. Например, перед пандемией мы ездили в Бразилию.
Угу.
То есть у нас была там встреча в Бразилии. Вот, посмотрели немножко культуру вот этой Латинской Америки. Ближний Восток. Что еще? Еще можно что из назвать экзотического. Например, Тибет. Это непальская
часть. Какие у вас впечатления о Непале, о Тибете остались?
Ну, 30 миллионов богов в стране. Хотя и той страны там совсем немножко. Индуизм. Это вообще ужасная дьявольская обман просто. Вот там на каждом шагу этих куча идолов всяких. Вот просто, ну, очень. Для духа часто... Я, знаете, через путешествия понимаю очень хорошо апостола Павла, когда он пришел. Куда он там пришел?
Да, в Афинах он увидел.
И духом, да, возмутился, да? Вот. Вот у меня было такое же примерно возмущение, вот это ужасное дьявольское.
Угу.
Непал?
Непал. В Китае есть просто такая поговорка, которая очень хорошо, мне кажется, иллюстрирует вот это, казалось бы, там, многобожие, да, в каждой семье свой Будда, да?
Да, да.
И здесь, когда вы сталкивались с таким, вот как вы... проповедовали таким людям Евангелие. В чем то, когда много богов, и вы представляете еще одного из, с точки зрения этих людей?
Да, вы знаете, это очень сложная индуистская культура, потому что ты можешь выйти на любую площадь в Индии, встать на постамент и сказать «Верьте в меня, я Бог», и тебе будут. Тем более ты еще и белый. Вот. То есть, когда ты говоришь, что надо верить в Иисуса, они с тобой соглашаются. Да-да, и в Иисуса. Нет, не в Иисуса, а только в Иисуса верить. Это очень сложно, пока вот им, конечно же, Господь не откроется. Поэтому, когда я был в Непале, мы были с командой, я задался вопросом, что я вообще могу сделать? И я понимал, что я без языка, без знания этой культуры, я просто беспомощен. Я могу только молитвой наполнить эту страну, постом, молитвой, и, конечно же, поддержать руки тех, кто уже там что-то делает.
Угу. Во время поездок вам когда-нибудь грозила, не знаю, там, смерть или там опасность? Как это происходило? Как вы выходили из этих ситуаций?
Да, грозило, но есть просто несколько случаев не для публичного освещения, но из того, что я могу сказать, это был Тибет, мы были на границе Китая и Непала, и у нас было путешествие по высокогорным деревням, и я помню, у нас был переход из одной деревни в другую, и там были очень сильные дожди, нас должно было просто накрыть селем, потому что там часто сели в горах сходят. И когда мы шли, это было крайне опасно, и я помню, иду, начинают камни сыпаться, и я задаю вопрос, и внутри такое переживание большое, Господи, неужели я приехал сюда, чтобы здесь погибнуть? И знаете, внутри такое было переживание, и я помню, Господь вот просто наполнил миром мое сердце, Он сказал, нет, дитя мое, я держу все в своих руках, вы не погибнете. И знаете, мир в сердце пришел, и мы спустились уже к дороге, и нас опасность миновала. Поэтому это то, что я знаю, да, помимо того, что я еще не знаю, потому что когда мы едем куда-то в поездку, и, казалось бы, только там Родион с командой едет, но на самом деле за нами стоит сотни людей, которые нас несут на руках молитвы, церкви нас несут на руках молитвы, поэтому сколько еще чего нас Бог миловал, я не знаю.
В каких странах вы еще хотели бы побывать и почему? И что вы хотите там вот увидеть? Какие у вас есть представления об этом?
Да, есть несколько стран, которые входят, точнее, одна страна, которая входит в пятерку самых опасных в мире. Я бы не хотел пока ее называть. Mm-hmm. Вот, но то, из чего я могу назвать, я молюсь несколько лет уже о поездке в Индию. То есть, несмотря на то, что я был в Непале, А Непал называют младшим братом Индии.
Да, да, это очень похожая история.
Как и Россия, Беларусь, да, очень похожи. Но вместе с тем мое сердце, оно молится за Индию. Вот. И, кстати, это еще один из методов, как я выбираю страны для поездки. Иногда меня просто резко приглашают. Иногда я, ну, вот куда-то знаю, что есть поездка, я присоединяюсь. Но самый лучший способ — это когда я промаливаю какую-то страну. Так было с Непалом. Я 2 года молился за нее. Так было с Грузией, Арменией, Азербайджаном. Я промаливал эти страны, и потом Бог меня просто вот приглашал в эти страны для служения. Угу. Поэтому промаливать — это очень и очень хорошо.
Скажите, вот самые запоминающиеся, может быть, случаи из ваших благовестнических поездок?
Есть такой. 2016 год, Непал, столица страны Катманду.
Я смотрю, Непал у вас выделяется даже среди, вот на фоне даже экзотических путешествий в Африку.
Но вы попросили Непал, поэтому да, Непал, да. Но это тоже, да, одна из таких вот стран, да, Непал. 2016 год, Непал. Мы были в столице, и мы шли по улице по одному делу с командой, и один брат нас останавливает, говорит: стоп, я знаю это место. И мы попали в очень знаменитое место. И я могу в деталях ошибиться, но вы уж простите меня, но я вам суть передам. В индуизме из-за вот этого кучи нагромождений богов настолько разум дошел до неразумия, что в индуизме существует живое воплощение бога. Есть такая богиня Кумари, и в индуизме, я не помню воплощение какого божества, но они считают, что девочка из определенного племени рождается, воплощаясь определенный uh-huh. бог. И эту девочку берут из этого племени, и в Катманду у нее есть свой собственный замок. К ней приходят на поклонение. И когда мы шли с командой, брат узнал это место, говорит: пойдемте, зайдем, возможно, нас пустят. И брат этот пошел, договорился, и нас пустили в это место. Мы зашли в небольшой зал, и там на троне сидела девочка, лет, может быть, 10-11, у меня есть фотография, и у нее реально есть место, где к ней должны подойти, поклониться, вокруг нее стоят свечи, подношения, бегают крысы, и ты должен принести ей жертву и поклониться, и попросить ее благословения. Даже короли раз в год приходят к ней поклониться, и это, если эта девочка короля благословляет, то это значит, что полномочия короля проливаются еще на год. И когда мы пришли, увидели все это ужас, эту мерзость, как твари поклоняются вместо Творца, и в моем сердце появилось желание прийти еще раз туда, но уже с постом и молитвой. И мы серьезно советовались с местными служителями, и я советовался с моими наставниками в Краснодаре, потому что, представьте, ты приходишь от имени Бога в эту тьму, там все что угодно, она может просто упасть и умереть. И вы знаете, мы пришли туда и во второй раз, нам местные сказали, что можно пойти, мы пришли в посте и молитве, и мы молились за нее, и вот интересно, что мы должны поклониться ей, но мы не можем этого сделать, и поэтому мы не поклонились, но мы пришли в посте и молитве.
Что, спокойно ушли, вас отпустили?
И спокойно, более того, один брат у нас поймал, потому что у этой девочки много обслуживающего персонала, и с управляющим ее дворца он говорит: этой девочке нужно поклониться, да, ей нужно принести жертву, да, ей нужно от чистого сердца принести, да. И представляете, этот брат достает, короче, из портфеля Гедеоновское Евангелие на непальском языке и говорит: это самое дорогое, что у меня есть, я дарю вам от чистого сердца. И он не мог отказаться, потому что человек, ну, он говорит: да, да, да. И я, знаете, такой кадр, сидит эта девочка на троне, эти все подношения, крысы бегают, свечи горят, и на подносе с пожертвованиями лежит Евангелие. Я говорю: Господь, пускай оно попадет на добрую почву. Это такой, наверное, один из ярчайших примеров. Угу.
У нас минутка осталась фактически до конца эфира. Скажите, как ваше служение приближает вас к Богу? Что происходит в вашей жизни и что произошло в вашей жизни благодаря этому служению?
Вы знаете, ты не можешь, если ты искренне ходишь перед Богом, ты не можешь отделить служение от отношений с Богом, потому что вот в особенно тяжелые моменты, там, в Африке или в других концах света, ты просто нуждаешься в Боге, ты просто вот нуждаешься в Его Слове. И я вам скажу так, во время поездок голос Божий гораздо отчетливее звучит, чем в обычной жизни. Поэтому я ищу Господа, и одна из целей во время поездок — это приблизиться к Нему, познать Его еще больше и прославить Его через это служение.
Ну что ж, дорогие друзья, у нас 50 минут пролетело, как, собственно, как 5 минут. Мы сегодня с вами побывали и в Непале, и в Гане, и, в общем-то, в Уганде, да?
В Уганде, в Кении.
В Уганде, да. В Кении. То есть совершили путешествия по всему миру практически. На самом деле, такие путешествия, такие рассказы побуждают нас просто выйти за пределы своей квартиры, своего дома, увидеть человека, который приехал сюда, чтобы заработать, и просто подарить ему свою любовь, свои молитвы, свое служение, и подарить ему вот самое дорогое, что у нас есть, это Евангелие, Слово нашего Бога. Спасибо большое, Родион, что были
Слава
с нами.
Да,
спасибо, друзья, что были с нами. Присоединяйтесь каждый четверг в передаче «Погружение». Мы говорим о самых важных вопросах человеческой жизни, о том, как Бог и Библия помогают нам их решать. До свидания, и да благословит вас Господь.
С Богом! God bless you!
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.